Ответ опять-таки может быть только один. Он неизбежно окажется именно здесь. И тут Ставинский широко обвел рукой комнату. Далис, вы желаете уйти, пожалуйста. Я немедленно вас выпущу. Но только скажите мне, куда вы отправитесь?
В ГПУ?
Немедленно.
Немедленно.
Так-таки прямо из лечебницы?
Так-таки прямо.
Славно. И скажите, что вы скажете служащим ГПУ? Самое важное, вот в первую голову, так сказать.
Про Понтия Пилата, веско сказал Иван. Это самое важное.
Ну и славно. Окончательно покоренный Иванушкой, воскликнул профессор и, обратившись к ординатору, приказал благоволить немедленно Попова выписать в год. Эту комнату не занимать, нет. Белье постельное не менять. Через 2 часа он будет здесь. Ну, всего доброго. Желаю вам успеха в ваших поисках. Он поднялся, а за ним поднялись ординаторы.
«А на каком основании я опять буду здесь?»
«На том основании», — немедленно усевшись опять, объяснил Стравинский, «что как только вы, явившись в ковбойке и кальсонах в ГПУ, скажете хоть одно слово про Понтия Пилата, который жил 2000 лет назад, как механически, через час, в чужом пальто будете привезены туда, откуда вы уехали». К профессору Стравинскому, да, то есть ко мне, и в эту самую комнату.
«Кальсоны?» — спросил смятенно Иванушка.
«Да-да, кальсоны и Понтий Пилат. Белье казенное, мы его снимем, да-с. А домой вы не собирались заехать, да-с. Стало быть, в кальсонах. Я вам своих брюк дать не могу, на мне одна пара. А далее Пилат, и дело готово».
«Так что же делать?» — спросил потрясенный Иван.
«Славно! Вот это резонный вопрос. Вы действительно нормальны. Делать надлежит следующее. Использовать выгоды того, что вы попали ко мне. И прежде всего разъяснить Понтия Пилата. В ГПУ вас и слушать не станут. Примут за сумасшедшего. Во-вторых, на бумаге изложить все, что вы считаете обвинительным для этого таинственного неизвестного».
«Понял», — твердо сказал Иван. «Прошу бумагу, карандаш и Евангелие».
«Вот и славно», — заметил покладистый профессор. «Агафья Ивановна, выдайте, пожалуйста, товарищу Попову Евангелие».
«Евангелия у нас нет в библиотеке», — сконфуженно ответила толстая женщина. — Пошлите купить у букиниста, — распорядился профессор, а затем обратился к Ивану. — Не напрягайте мозг, много не читайте и не пишите. Погода жаркая, сидите побольше в тепловатой ванне. Если станет скучно, попросите ординатора.
Стравинский подал руку Ивану, и белое шествие продолжалось. К вечеру пришла черная туча в бор. Роща зашумела, похолодала. Потом удары грома, и начался ливень. У Ивана за решеткой открыли окно, и он долго дышал озоном. Иванушка не совсем точно последовал указаниям профессора и долго ломал голову над тем, как составить заявление по поводу необыкновенного консультанта. Несколько исписанных листов валялись перед Иваном. Клочья таких же листов под столом показывали, что дело не клеилось. Задача Ивана была очень трудна. Лишь только он попытался перенести на бумагу события вчерашнего вечера, решительно все запуталось. Загадочные фразы о намерении жить в квартире Берлиоза не вязались с рассказом о постном масле, о мании Фурибунди, да и вообще все это оказалось ужасно бледным и бездоказательным. Никакая болтовня об Аннушке и ее полкилоовой банки в сущности нисколько еще не служило к обвинению неизвестного.